Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя», которая будет проходить с 31 марта по 5 апреля в универмаге «Московский». Это самая большая православная выставка-ярмарка в Российской Федерации. Адрес: Комсомольская площадь, дом 6, проезд метро Комсомольская. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 5 апреля, последний день выставки-ярмарки, закроется она в 16 часов, в 4 часа дня. В рамках православной выставки-ярмарки «Святое Белогорье», секция 190, фермер Юрий Деев, «Святое Белогорье», секция 190, предлагает вашему вниманию прекрасную мясо-молочную продукцию. Православная радиостанция «Радонеж» также участвует в этой выставке-ярмарке. Наш номер 41, радио «Радонеж». Предлагаем вашему вниманию газету «Радонеж», приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве, флешки с архивными записями нашей радиостанции. Эти флешки можно слушать на приемниках, они к этому предназначены. Сделать можно пожертвование на радиостанцию «Радонеж» и подать записки. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор пожертвований на СВО нашим братьям и сестрам и также на пострадавшие храмы в зоне боевых действий. Можно подать записки, можно сделать свое пожертвование, и мы закупим необходимую для наших бойцов оборудование. Ждем вас, дорогие братья и сестры, с 31 по 5 апреля в универмаге «Московский», третий этаж, адрес: Комсомольская площадь, дом 6, проезд метро «Комсомольская», время с 11 утра до 7 часов вечера. Работают лифты, работают эскалаторы. Ждем вас!
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Братья и сестры, вас приветствую, поздравляю вас с Великим постом, немного еще осталось, потерпим. И я решил, дорогие братья и сестры, ну, с учетом нашей специфики, наших прямых эфиров, решил я взять опять ваши вопросы, опять они у меня накапливаются, и, наверное, попробую сегодня в формате вопрос-ответ, сегодня проведем с вами эфир. 8-495-959-59-39, телефон студии радиостанции «Радонеж», будем рады здесь слышать ваши звонки, ну и, конечно, начнем. Я надеюсь, получим мы духовную пользу от нашего сегодняшнего общения. Итак, вот у меня вопросы. Можно ли у Бога просить что-то для себя и близких? Или Он сам знает, что мне нужно? Вопрос, да, вопрос промысла Божьего, вот такого заботы о нас, специальной. И довольно непростой богословский вопрос, потому что не просто можно, вот видите, можно ли просить что-то для себя и близких, сколько даже Господь нас и обязал, заповедь такую дал нам, повелительно, не просите и дастся. То есть, если не просите, то и не получаете. Что попросите во имя мое, то получите от Отца моего Небесного. Ну и так далее. Есть много таких мест Евангелия. По вере вашей да будет вам. Ну и казалось бы, неужели же действительно Господь сам не знает? Конечно, знает. И даже говорит в другом месте это же, что, да, что прежде вашего прошения Бог уже знает, что вам нужно. Казалось бы, а зачем же тогда просить? А здесь вопрос, в общем, такой двоякий, понятное дело. Раз можно так и так, тогда нужно выбрать, почему же, как бы противоречие. Так вот, дорогие братья и сестры, Господь хоть и знает, как всеведущий, Он вне времени, Он веки сотворил, и в Его ведении вообще все, и даже вечность для Него тесна, для нас это непостижимо. Но, тем не менее, раз время есть, и время это идет потихонечку, то Господь нам дает возможность проявить смирение, то есть попросить. Попросить, а вот... давать или не давать нам то, что, чего мы просим, это уже Божье дело. Потому что бывает, что мы не ведаем, что просим. Так же тоже Господь говорит в Евангелии. Вы не ведаете, что просите. Вы просите, а не факт. Вот вы сейчас меня выпросите, потом получите, а потом будете предъявлять претензии, зачем ты нам это дал, и не будете вспоминать, что это вы выпрашивали. Но такого, кстати говоря, много. Можно с этим столкнуться в обычной жизни. Поэтому... нужно аккуратно просить. Мы с вами, вот, я взял книгу «Добротолюбие», но сегодня я решил все-таки, мы пойдем сегодня по вопросам, вот. Но, тем не менее, там есть такие важнейшие вещи, которые для нас вот, крайне полезны, к которым пришли святые отцы Духом Святым. И вот эти самые просьбы наши, в первую очередь, что нужно просить для себя и близких, это... три вещи, которые, я надеюсь, мы уже с вами за наши годы нашего общения запомнили. Кто давно слушает, ну, а кто недавно или первый раз, ну, тогда давайте запомним эти три вещи. Что мы просим у Бога, что нам точно нужно, 100%, без чего мы точно не сможем. Милости Божией, прощение грехов и спасение души. Вот это мы просим точно, вот прям и для себя, и для близких, и для врагов, там, не знаю, каких-то ненавидящих и обидящих нас. Мы для всех просим вот этих вещей. Милости Божией, прощения грехов и спасения души. Вот. Конечно, остальное приложится вам. Конечно, Господь знает, что нам нужно. Конечно, Господь знает. И тем не менее, просит нас просить. Почему? Ну, потому что это будет свидетельство нашего смирения. Чтобы мы знали и не забывали, что без Бога не до порога. У нас даже и прошения есть, молитвенные, просительные. Ектенья есть у нас на литургии, на вечерней, на утренней. Просительные, на молебнах бывают. Вот, просительные ектенья. У Господа просим. Вместе собрались и просим. А чего мы просим? Вот давайте вдумаемся. Христианские животы, христианская кончина живота наших бесполезненной, непостыдной, мирной. Просим. Ангела мир, наверное, наставника, хранителя души телес наших. Просим, каких вещей мы просим, видите? Мы там нигде не просим, чтобы побольше было денег там, или там как-то устраивалась наша какая-то карьера. Мы просим вот этих вещей духовных. И потому что мы ищем Царствие Небесного. И поэтому у Господа просим все, что к Нему относится. А это все, что здесь на земле, конечно, приложится, как Господь обещал. Вот. Ну, давайте дальше. Почему Бог не слышит мои молитвы? Ну, почему Бог не слышит? А с чего я взял, что Он не слышит мои молитвы, да? Во-первых, да? Ну, то есть, я же не могу за Него сказать, слышит Он или не слышит. То, что Он не исполняет мои желания, может быть, вы хотели сформулировать, да? Почему Бог не исполняет мои желания, как вот палочка-выручалочка или по щучьему велению? Потому что Бог не как раз... это совсем не это, да, не совсем, не, ну, Бог это творец, и сам личность, и сам он знает, ну, то есть, как бы сказать, вот то, что мы говорили в предыдущем вопросе, но молитвы он обязательно слышит, только другое дело, что мы не знаем, о чем мы просим, ведь, очевидно, в вашем вопросе заложено, почему именно прошение не слышит, потому что молитвы у нас не только просительные. У нас есть молитвы и благодарственные, у нас есть молитвы разные, да? И вот поэтому мы просим, сугубо просим у Бога вот этих вот трех вещей. Милости Божией, прощения грехов и спасения души. Вот. И Господь не может не слышать. Просто исполнять Он не обязан наше прошение. Вот это другой разговор. Вот мы должны понимать, конечно, с вами, что Бог не может не слышать. Это главное. Мне хочется, чтобы мы на этом сделали акцент. А вот как ему на них реагировать, это его дело. Вот. И поэтому давайте продолжим молиться. И Господь обязательно, мы попросим у него, чтобы он нам показал, что он нас слышит. И тогда мы поймем, действительно, если вот так поставить даже так вот экспериментально, то все равно мы поймем, что Господь наш слышит и слышит сразу. Ну давайте еще, раб Божий Валерий. Почему в православии столько ограничений в удовольствиях? В еде, в половых отношениях. Вроде не причиняется вред другим, не нарушается заповедь о любви к ближнему. Почему нужно обязательно, дальше в кавычках, убивать свое тело, свои желания? Зачем такая несвобода? Какой смысл поста? Ну, сейчас как раз Великий пост, да, и как раз о смысле поста, конечно, безусловно, хорошо бы вот эти вопросы как раз постовые очень даже всегда кстати. Так вот, Валерий, я вам скажу, в вашем вопросе заложено удовольствие, которое вы предполагаете получить от еды, от половых отношений. Ну и от другого, от чего вам бы хотелось, нравилось, или что можно было заменить таким интересным словом, похоть. Я хочу, меня ограничивают. Кто мне вообще велел ограничивать? А с чего это мы вдруг взяли, что не нарушается заповедь о любви к ближнему, когда я, например, допустим, не ограничиваю себя в удовольствиях, да, каких-то? А дело в том, что, ну, когда я не воздерживаюсь, скажем, в еде, то какая же нарушается заповедь? Ну, как раз заповедь любви к ближнему нарушается, ну, или в данном случае самому себе тоже нарушается. Ведь когда я объелся, я не могу молиться. Когда я не могу молиться, или у меня начинаются как раз разжения, и тогда хочется удовольствий вот этой похоти. Потом начинается разврат, само собой. А потом, как раз я себе говорю, зачем нужно обязательно убивать свое тело, свои желания. Хочу и буду. И чего бы я ни хотел, то я и делаю. И это как раз, и вы говорите, зачем такая несвобода? Как раз это и делает человека рабом этого самого чрева, этого самого блуда, этих самых грехов, компьютеров, там зависания в них, точнее, да. А душу порабощает как раз и превращается человек в зависимого, но не раба Божьего, а раба греха. Вот в чем все тут дело. И воздержание от греха, которое маскируется, естественно, под удовольствие, и это и есть смысл поста. То есть различить, ну, неужели нельзя получить удовольствие от воздержания, просто от соблюдения поста? Зачем-то Господь такую несвободу дал своим ученикам, когда молился о чаше, что он их просил бодрствовать. «Побдите со мной немного, душа моя скорбит». Ну, побдите немножко, да, чтобы не пасть вам напасть. А у них очи их отяжелели веки, и они там спали. Все равно несколько раз Господь их просил, неужели вы не могли вот немножко пободрствовать? Такое маленькое воздержание вот в данном случае нужно было. А зачем себя ограничивать? А зачем нужно свою похоть свою распинать? А зачем нужно? Нужно же, вот это как раз наша свобода и есть, когда мы можем выбрать Божье. Потому что у нас на грехи всегда пост. Круглый год, всю жизнь у нас пост на грехи. Ну, то есть мы воздерживаемся от греха в любом случае. Греха языка, греха телесного, да. Просто супружеские отношения святые. А вы говорите просто об абстрактных отношениях, да? Абстрактные отношения приводят к стенки между мной и Богом, вот этому. То есть я уже начинаю не понимать, зачем нужно действительно ограничивать, когда мне нравится. Мне нравится блудить, мне нравится объедаться, мне нравится торчать круглосуточно, не знаю, в каких-то сериалах там или еще в чем-то таком. Нравится и все тут. Так вот, как раз смысл именно, чтобы Господь нам это и сделал, сам постился 40 дней и нам благословил, чтобы мы, по крайней мере, занимались духовными упражнениями, и чтобы тело наше было нашим рабом, а не господином. Это не так просто сделать. И если плоть не распять вместе со страстями и похотями, то тогда она будет нашим господином, и она будет нам диктовать и говорить: «Я хочу свободы, работай на меня». Только на меня и мои удовольствия, вот давай, удовольствия должны быть только телесные или материальные. И все. И тогда человек что? Перестает быть человеком. Тогда он живет уже дальше уже просто инстинктами. Что я хочу, то и ворочу. Но, как говорится, за все надо платить. И поэтому, когда человек вдруг что-то теряет из вот этого, то тогда почему-то вдруг у него смыслы жизни теряются, депрессии и все такое. Так что свобода как раз, это свобода выбора Бога, который Господь нам дал, чтобы мы могли с Его помощью эти самые страсти свои удерживать. И как-то, ну, дать Богу удержать эти страсти еще лучше. Не давать ход своему «хочу», когда это против заповеди Божьей. Любить Бога – это и есть соблюдать заповеди. Вот. Ну, давайте дальше. Раба Божия Татьяна. Почему именно в пост так обостряются отношения и на работе, и личные? Происходят ссоры, из которых потом трудно вылезти, да? Выйти, прошу прощения. Ну, вылезти тоже трудно. Как избежать таких ситуаций или не допускать их? Спасибо. Вы знаете, Татьяна, вы точно заметили. Ну, я, кстати, перед началом поста, если вы слушаете наши эфиры, я говорил, да, что вот начинается пост, прям у нас по расписанию, да, вот у нас начинается Великий пост. Что это значит? Это значит, что начинается шторм. Шторм, был штиль, потом барашки перед постом, вот у нас подготовительные недели перед Великим постом, несколько, три, да, недели. Мы за эти недели успеваем немножечко подготовить свои, как говорится, снасти, паруса, проверить, что там у нас с провиантом, нет ли где слабых мест в нашей корабле, да, и уже знаем, что будет шторм. Причем мы знаем точно, когда. Это на море, там ждать у моря погоды и так далее. А здесь точно. И именно поэтому обостряется. Почему? Потому что враг рода человеческого, дьявол, терпеть не может воскресение Христово, праздники наши православные. Ну и вообще, да, жизнь во Христе. Он ненавидит и самого Христа, и людей, которые хотят жить по его законам. И поэтому отсюда берутся всякие нестроения. Как избежать таких ситуаций или не допустить их? Это невозможно нам, не допускать ситуации, которые спровоцируют выход наш из себя. Но не выходить из себя мы можем. По принципу, если ты готов к таким искушениям, то ты сугубо начинаешь воздерживаться, вот, Валерий, вы сказали насчет зачем, ты начинаешь сугубо воздерживаться в посте, пытаешься удержать язык свой от зла, и, ну, немножко так, как сказать, над своей вот этой обычной жизнью, работа, личная и все такое, немножко над этим находишься. Ну, то есть ты понимаешь, что сейчас шторм, поэтому ничего удивительного. Я, знаете, сейчас в этот пост у меня появилась такая формулировочка. Ну, когда вот люди вот начинают рассказывать конкретные ситуации, которые возникают в результате того, что выше. Я говорю, вы знаете, это называется, я это назвал, знаете, такой, так дарю, постовая классика. Вот, то есть обычно так и бывает. Вот, поэтому давайте мы с вами, все побеждается смирением. Все эти ссоры, все это кончается на слове «прости». Вот если, братья и сестры, я кого-нибудь чем-нибудь обидел, вы меня вот прям простите. Я как раз, пользуясь этим случаем, у вас прошу прощения. Чтобы у нас, ну, так сказать, выходить из этих ситуаций, делается вот таким образом, со смирением попросить прощения. А если ты сам спровоцировал, если не провоцировал, все равно прости. Ну, прости, что я тебя спровоцировал на такое, да, я не собирался, но раз так вышло, прости. И вот этим побеждаются все эти козни дьявольские. У нас есть звоночек, да? Алло, да, здравствуйте, да, вы в эфире, алло.
Батюшка Сергий, здравствуйте.
Здравствуйте, спаси Господи.
Спасибо. И я поделиться радостью.
Давайте.
Такой. Смотрел недавно американский, фильм хороший по Джеку Лондону. Вы знаете, самое простейшее — любовь к жизни.
Так.
Человек сначала что-то обрел такое. Потом потерял здоровье, потерял друзей, отсыпал половина золота, еще от той половины еще, потом вообще все выкинул, потом пожалел он волка, пожалел, радость такая, пожалел. Потом уже все, силы кончились, стал песок есть, и тут пришло спасение. Вот пока человек от всего не избавится, вообще жизнь – это избавление от заблуждений.
Логично.
И вот он от всего, то есть он все, вот от всего, все потерял. Ну, не потерял, нет, выбросил. Когда он все выбросил, там тогда такие, ноги в ботинках со шнурками перед ним пришли, то есть его спасли. А друг его, который его... Вот с травмы ноги бросил, он погиб.
Uh-huh.
И у него так. И все золото, и uh-huh. у трупа было это все, мешок золота был тяжелый.
Uh-huh.
То есть он не выбросил, и он погиб. А этот все выбросил, больной, uh-huh. там голодный и все прочее, и без ничего вот, стал песок уже, не есть, а песок лицом упал.
Ну, я понял, да, это же мы поняли. Простите, пожалуйста, как вас зовут?
Андрей,
да. Спасибо вас, Господи, да, Андрей. Да, ну, я понял, да, действительно, делитесь радостью. Ну, если мы внимательно посмотрим на эту тему, то вы правы, да. Привязывание, вот кто, о чем Валерий спрашивал, да, вот это вот, почему нужно ограничиться в удовольствиях, вот. Это, конечно, любовь к жизни. Я бы поставил здесь, если бы поставили жизни с большой буквы, то это любовь ко Христу было бы. Потому что вообще-то жизнь – это Христос. Как он же сам и сказал, тоже, наверное, помните, 6 стих 14 главы Евангелия от Иоанна: «Я есть путь, истина и жизнь». То есть любовь к жизни – это любовь ко Христу. И тогда действительно можно все выбросить. Вот. Ну, можно не в прямом смысле, но если действительно люди оказались в такой ситуации, где уже действительно нужно чем-то уже пожертвовать. Но если мы с вами вообще-то, честно говоря, откроем Библию, а, собственно, это сюжет, можно сказать, такой библейский, то мы обнаружим там книгу Иова. А в книге Иова там уж пришлось, хочешь не хочешь, все выбрасывать, да? И пришло спасение, и Господь все восстановил. Поэтому, в принципе, да, Андрей, вы правы, надо все-таки действительно, можно получить и от не только от духовных, но и каких-то светских книг или фильмов, можно получить, правда, пользу, но давайте будем, где уж можем, там будем получать. Спасибо вас, Господи. Вот, давайте дальше, еще звонок? Да, давайте, ага, алло. Алло, да.
Я не слышу. Алло, здравствуйте, слышу. Дорогой,
да.
Сергей.
Здравствуйте, Дмитрий.
С постом приятным.
Спасибо вас, Господи.
Вас и слушателей.
Спасибо вас, Господи.
Вот жду праздника Благовещения. Если позволите, несколько строк о Пресвятой Богородице.
Ну как, да, да, у нас это...
Игнатия Антиохийского.
Да. Давайте.
Спасибо, Господи. Угу. У нас все знают, что Преснодева, Матерь Божия, исполнена благодати и всех добродетель. Рассказывали, что она в гонениях и бедах всегда была весела, в нуждах и нищете не огорчалась. На оскорбляющих ее не гневалась, но даже благодействовала им. Была кроткой, в благополучии милостивой к бедным и помогала им, как и чем могла. Была наставницей в благочестии и во всяком добром деле. Она особенно любила смиренных, потому что сама была исполнена смирения. Много похвалы воздали ей видевшие ее. Они рассказывали люди, достойные доверия, что по ее святости и наружности ее соединились естество ангельское с человеческим. Вот такие прекрасные слова. Я всю жизнь, батюшка, получаю помощь от Пресвятой Богородицы, материнскую любовь я на себе всегда чувствую. Храни вас Господь, дорогой отец Сергий. Да. Радости, приятного поста вам и слушателям. Всего вам доброго.
Спасибо вас, Господи. Дмитрий, да. Ну, я думаю, здесь можно не комментировать, все понятно. Будем действительно заступничество Матери Божией искать. Я напоминаю, в этом году очень сложный устав, да, литургия выпадает божественная на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы на вторник Страстной Седмицы. Всех, конечно, приглашаем не забыть посетить Храм Божий и помолиться Пречистой Владычице Богородице. Вот, ну давайте дальше, да, раб Божий Игорь. Как обуздать свое брюхо и, воюя с ним, не упустить все остальное? Речь не о том, что я ищу для себя послабление, речь о том, что я не могу сразу наверх. Мне нужна помощь советом. Ну что же, совет здесь, ну так вы правы, да, здесь, что именно раз вам нужна, то вам, конечно, нужно индивидуально желательно, да, то есть, чтобы священник живьем выяснить, ну, где вы находитесь, да, и какой именно вам будет полезен совет. Но в целом, да, давайте вот в целом, как обуздать свое брюхо, это очень просто, да? Берем и обуздываем. То есть, ну, я хочу. Да кто тебя спрашивает? Причем здесь ты? Устав сегодня церковный вот такой. Поэтому сейчас Великий пост. Но я же хочу. Ну, хоти. Да, я хочу там котлету. Ну, получите там, да, морковку. Да, получите морковку. Не знаю, фасоль. И хватит. А как же котлета? Потом. Сейчас пост. Ну вот, это вот самый простой способ обуздывания. Именно, что не оно говорит «я хочу». Собственно, зачем с ним воевать, когда можно его победить, поставить его в положение раба? Все, любой инструмент нужно поставить в положение раба. Я тебя не спрашивал. Помыслы какие-то там, да, вот такие вот, которые зачем, зачем убивать свое тело, да, если, ну, свои желания, я убиваю свое тело, если я убиваю свои желания. Нет, наоборот, я оживотворяю свое тело, обуздывая свои как раз желания. Потому что, как мы сами понимаем, если не обуздывать вот это самое брюхо, как вы справедливо его назвали, то тогда вот это чревобесие приводит к реально к убийству тела. То есть оно против тела и есть. Потому что когда ты объелся, молиться ты не можешь толком. У тебя только либо похоти еще больше грехов, либо у тебя, ну, там, ну, так уж мягко выразимся, лишний вес, естественно, и потом отсюда какие-то болячки и так далее. Ну, в общем, поэтому все-таки наша задача что делать? Но наша задача сразу и не получится наверх, как вы хотели, правильно сказали, Игорь. Сразу и не нужно наверх. Но что-то, что-то обуздывать мы можем. Это точно. Да? То вот давайте обуздывать, чтобы нас, как говорится, не быть рабами своих, своего, ну, вот страстей, своих грехов там и так далее. Вот. Ну, давайте дальше. Раб Божий Василий. Какие требы надо заказывать за усопших? Как поминать воинов, погибших на войне, и надо ли их отпевать, так как никто же не знает, где они похоронены? А тех, кто без вести пропал, даже в Великую Отечественную войну 1941-45. Да, вы знаете, да, вот, Василий, этот вопрос действительно... Требы за усопших надо ли заказывать? Безусловно, конечно. Конечно, нужно заказывать на литургию, подавать записки на панихиды. Это в их интересах, конечно, и в наших же, да? Потому что и больше некому все равно. Вот, мы, конечно, на эти темы уже много раз делали всякие разнообразные передачи и разные аспекты и смерти, и усопших, и что там происходит за гробом. Вот, но а поминать... Конечно, само собой. Это наша, ну, и обязанность, и радость. Почему? Потому что мы имеем таким образом через Церковь Божию, через самого Господа общаться с нашими усопшими родственниками, друзьями, знакомыми. Вот. Речь, конечно, идет, если уж говорить о церковных требованиях, безусловно, только о крещенных православных людях и не самоубийцах. Это само собой. Есть разная степень строгости, кстати говоря. Ну, где-то, ну, ладно, ну, крещеный, отпевали. Ну, значит, молимся, как уж там он жил, ладно, это уже Господь знает. Это вариант, в принципе, тоже нормальный. Вот, есть совсем жесткие варианты, когда, например, надо знать, исповедовался ли и причащался ли человек, да, и жил ли церковной жизнью, как он относился к Церкви Божией. Относился нормально наш человек, не относился, значит, нечего. Ну, на, там, панихиды еще куда ни шло, а вот на литургии, извините, да? Вот, ну, есть и такие варианты. Ну, имеющие опыт подачи записок сталкивались, наверное, с такими вещами. Вот, не будем придираться и говорить, у кого как правильно. Лучше, знаете, ну, действовать по совести. Или где подаешь, там по их уставу и делаешь. Приехал Сергий Посад, ну, вот там построже. Значит, будем за, молиться за тех, ну, подавать на литургию за тех, кто мы точно знаем. Вот, что касается... Ну, некрещенных там или иноверцев, самоубийц, то, естественно, их ни в каких записках нигде мы ничего никуда не подаем. Вот. Как поминать воинов, погибших на войне, тоже надо понимать, какие это были именно воины, да. Вот. И что касается отпеваний, ну, тоже нужно, желательно нужно узнавать, отпевали ли их или не отпевали. Возможно, уже кто-то из других родственников там их отпел. Вот. Ну, приходил в храм и заказывал отпевание. Вот. Есть такое, конечно, понятие заочное отпевание. Он там как раз в первую очередь рассчитан как раз на таких людей, которых мы, ну, не можем именно по каким-то причинам, вот таким объективным отпевать очно. Ну, то есть, когда не можем принести тело усопшего в храм и совершить отпевание в храме. Вот. А пропавшие бедности, ну, конечно, за сроком давности, вот если пропали в бедности в Великой Отечественной и так и не нашлись, то уж сейчас, конечно, и их точно знаем, что не отпевали, уж, конечно, да, конечно, мы отпеваем. Само собой, если, конечно, люди, я еще раз подчеркиваю, православные. А как узнать, откуда я знаю, православные или не православные? Ну, надо, знаете, тогда в этом случае, ну, это уже так много раз мы проверяли, нужно помолиться хорошенько, да, попросить священников, чтобы помолились, и Господь откроет как-то. Он обычно открывает. Открывает. Как-то это выясняется. А находятся какие-то родственники или какие-то еще. Вот, а я помню там, да, вот мы в детстве ходили, вот в храме крестили там, или крестили на дому, или да, вот он тогда, я помню, причастие. Ну, в общем, что-то откроется такое. Из неожиданно, конечно, само собой. Ну, может и нет, но все-таки чаще всего обычно что-то, да, откроется. Вот. Здесь еще раба Божия Анна на эту же тему, как провести родительские дни. Ну, вот у нас было уже Великий пост 3 родительских субботы. Теперь уже у нас основное будет следующее поминание на Радуницу. Вторник уже, ну, не первой недели, не светлой, а вот через неделю, да, Радуницу. Если Бог даст, может быть, мы на эту тему тоже сделаем передачу. Ну, уже и делали, конечно, само собой. Вот, ну, как провести? Идеально провести. Приходишь на вечернюю службу, если да, можешь. Там подаешь записки, молишься. Потом приходишь утром на литургию. Желательно причаститься самому в этот день, если можешь подготовиться. Вот, и тоже помолиться на панихиде и на самой литургии за своих усопших сродников. Это самое лучшее. Потом можно поехать на кладбище, можно, ну, как-то собрать небольшое поминание. Ну, то есть это уже, ну, как бы такое индивидуальное. Но провести с благоговением, как и все дни, желательно проводить. Вот, раб Божий Сергий. Опыт смерти, культура смерти и погребения – очень важная составляющая для человеческой культуры со времен ее основания. Уходят из нашей жизни, часто люди находят причины не ходить проститься с умершим, говоря, какой смысл? Надо помогать живым, а не мертвым. Ну, такие аргументы. И что смотреть на мертвого? Даже родственники ограждают своих детей от прощания с усопшими. Это же неправильно. Смерти не надо бояться. Да, Сергей, вы, конечно, ну, тоже серьезную тему здесь затрагиваете. Ну, надо ли бояться смерти? Ну, вообще-то, не бояться смерти, наверное, это невозможно. Почему? Потому что, ну, она рождает, в принципе, страх Божий, страх неправильно умереть, да, поэтому мы на всякий случай вот как-то очень аккуратно, но очень настойчиво все время, еще раз я это приведу, это наше богослужебное прошение христианской кончины живота нашего, да, непостыдный, не, мирный, да, просим у Господа, да. Вот почему христианские кончины. Потому что мы не знаем, как можно умереть, вернее, мы знаем, что можно умереть и не по-христиански, а очень бы не хотелось, да. Поэтому мы вот просим прям, чтобы Господь нас отвел какие-то, такую смерть, которая была бы не христианской. Даже вот, знаете, даже вот Пресвятую Богородицу просим вот в молитве, которую мы читаем в благодарственных молитвах после святого причащения, да, что в пленениях, воззваниях, вот, ну, чтобы она услышала меня, когда я буду пленен, ну, какими-то, ну, какими-то, может, негативными помыслами или какой-то обидой, или еще чем-нибудь, чтобы она услышала меня даже в этом случае. Ну, то есть, в пленении помышлений моих. Вот просим. И все время мы просим, да. Вот, ну, поэтому, конечно, неправильно, конечно, неправильно не приходить прощаться со своими усопшими с родниками и друзьями, знакомыми. Конечно, неправильно. У нас это, вот этот какой смысл началось, собственно, постепенно. Вы знаете, когда раньше же жили более как бы семейно, да, вот, ну, то есть не было интернетов, не было там телефонов толком, даже ну, письма нам писали, да, но ведь жили же, ну, как всем двором, условно, да. Вот, и поэтому, конечно, если кто-то умирал, это, ну, было для всех, ну, для всех это было. То есть и все поэтому приходили, я помню это в детстве, ставили табуретки около подъезда, туда выносили гроб, ставили, и люди приходили, все, кто захотел, приходили прямо около подъезда прощаться, ну, множество людей, оркестр был духовой, те самые еловые ветки, ну и так далее, несли, несли, и все, весь город, ну, там, он был, слышал эту музыку, понимал, что где-то идет сейчас похороны, и, ну, так или иначе, был вынужден настраиваться на этот лад, да, вот такой, что, вот это вот по ком звонит колокол, вы знаете, у меня есть, ну, там, друзья в монастыре, там, на колокольне каждые 15 минут часы отбивают, ну, такой дзынь, да, каждый раз чего-то они звякивают, каждые 15 минут. Так вот, они мне рассказывали, что у них там принято, ну, что каждый раз, когда ты слышишь это каждые 15 минут, ты должен считать, что это именно в твоей жизни, это последний раз. То есть следующего я уже не услышу. Не могу не услышать, а я уже не услышу. То есть вот помни час смертный, и тогда не будешь согрешать. И тогда это все время делаешь тебя в трезвении, чтобы у тебя не было ни на кого никаких обид, зубчиков или еще чего-то, какого-то расстройства, немирного состояния духа. То есть то, что будет не христианской кончины. Это такой тонус. Вот. И поэтому, конечно, сам факт смерти, он не просто какой смысл, а величайший смысл. Кстати говоря, вот эти люди, которые не хотят приходить проститься с умершим, но говорят, какой смысл, надо помогать живым, а не мертвым, как вы пишете, Сергей. Обычно снега зимой не напросишь, если у них живые. Вот у них не допросишь снега. Когда эта культура перестала как бы у нас быть, когда люди перестали знаться друг с другом, когда вот был, вдруг неожиданно появился такой вариант, при котором соседи не знают, как зовут соседей по лестничной клетке. Когда люди перестали здороваться друг с другом. Это супер проблемы современные. Вот дети там, да даже и взрослые, да даже у нас вот, на территории храма. Если идет священник на территории храма, люди православные, ясно, они приходят, там, исповедуются, причащаются, там, ну, то есть, когда ты их видишь, ты идешь, а какие-то люди не реагируют. А им не надо это благословение. Или там, ну, я не знаю, ну, в общем, как это, хоть стой, хоть падай. Или в школу, там приходишь, дети, ну, конечно, малыши мои, слава богу, да, они уже, я их уже их научил там, ну, которых я уже четвертый год в нашей школе они уж, конечно, сразу здоровы, сразу они там, это понятно. Вот, но вот в школу, в которой я там только начинаю ходить, там, ну, у меня же много разных, да, я обнаруживаю, что нет, они не реагируют. Или реагируют как-то негативно, начинают смеяться, показывать пальцем, там, ну, и так далее. О, подлоконный лоб, там, все такое. В общем, то, вот, то есть, все вот это вот культура, вы здорово слово вот это подобрали. Опыт смерти, культура смерти и погребений – очень важная составляющая для человеческой культуры со времен ее основания, этой самой культуры. Да, все правильно. Культура – это возделывание почвы. Как-нибудь мы посвятим этой теме специальную передачу, я подумаю, да? Вот, потому что слово «культура» латинское переводится «возделывание почвы». И вот культура должна быть во всем. Или будет бескультурье. Но это отдельно мы поговорим. Хотя, впрочем, мы как-то уже и затрагивали эту тему. Вот. Так что очень важно, дорогие братья и сестры, быть, ну, как говорится, на молитвенном контакте с нашими усопшими, ну, через Господа. Через Церковь Его Святую. Вот. Давайте еще тут раб Божий Никита. 22 года святитель Феофан, затворник, провел в полном уединении. Его переписка составила 10 томов. После смерти в его келье среди книг были книги светских писателей, естественно, научные труды, а также токарный станок и физгармония. Каким образом затворник может иметь влияние на культуру, ведь он живет в полной изоляции от людей? Спрашивает раб Божий Никита. Каким образом он может иметь влияние на культуру? Смотрите, какая интересная вещь. Вот если конкретно брать святителя Феофана Затворника, то его влияние на культуру, а то, о чем мы только что говорили в предыдущем вопросе, о культуре, огромное. Не только в отечественную культуру, а вообще какую-то общемировую. Почему? Потому что святитель Феофан в своем затворе, в котором он провел эти самые 22 года, он сделал такой огромный объем, что это нам, ну, 10 томов, да, что нам это еще хватит очень надолго, на самом деле. Оно очень все современно. Вот то добротолюбие, например, которое мы с вами, вот пятитомник, который вот у меня в частности, вот у меня в руках, да, показываю. Вот, в русском переводе святителя Феофана, затворника Вышинского. Пожалуйста. Он сделал русский перевод. У него есть огромный массив трудов. Ну, просто вот знаете, вот просто взять и подробное толкование 118-го псалма. Ну, который занимает целую 17-ю кафизму, которую как раз мы читаем, когда усопших поминаем. Огромный труд. Пока прочитаешь эту кафизму, это очень длинно. А он каждый стих растолковал. Это очень длинная и очень время затратная вещь, все это продумать, посмотреть, что про это говорили другие святые. Это очень большое. И вот, конечно, влияние на культуру из кельи, это самое большое влияние из кельи преподобных святителей на нашу культуру и оказывается. Если мы обратим внимание, что те писатели, которых мы имеем, духовные в первую очередь, это те люди, которые сформулировали для нас Духом Святым те постулаты, которыми мы можем пользоваться смело, они проверенные, надежные. Вот лествица преподобная Анна Лествичка, она надежная. Если ей идти, ты точно нигде не промахнешься. Вот. И на них-то именно мы, современные священники, современные проповедники тоже опираемся на кого? На них, на святых. То есть они продолжают оказывать свое влияние. Ну, в частности, например, мы с вами неоднократно разбирали и толкование стук апостолов, и другие вещи, и там духовная жизнь, как на нее настроиться, что это такое, мы рассматривали, и о понятии о душе, и о страстях, и зачем воздерживаться, и вообще, и о жизни, и о смерти, и о разных предметах, конечно. А вот обратите, вы тонко заметили, Никита, что у него были книги светских писателей, естественно, наручные труды, а также токарный станок «Физгармония», да? Конечно, это прямое свидетельство того, что ничто не может меня разлучить от любви Божией. То есть, если я могу кормить дух, и я его кормлю молитвой и постом, и, ну, и духовными предметами, то душу я тоже могу кормить, а в том числе и физгармонией. Да? Конечно, вопрос заключается, что именно на ней исполнять. Вот, и токарный станок, и, естественно, научные труды, и даже книги светских писателей, как мы сегодня заметили, сегодня в эфире, вот, нам сегодня звонил Андрей и рассказывал нам о фильме по Джеку Лондону, то есть и в них тоже, ну, во-первых, да, во-вторых, вот мы там с моим молодежным клубом там тоже много уже разобрали всяких фильмов там и книжек, и вот, ну, светских. В первую очередь, не только христианских, но и просто вот таких всяких, то я могу сказать, что и там мы тоже получаем пользу. Можем получить пользу, можем получить вред. Как от любого действия мы можем получить пользу и получить вред. И поэтому душу мы тоже кормим чем-то серьезным, важным, да, вот потому что, вот, в частности, например, допустим, я сегодня, у меня заодно есть такая с собой сегодня книга, ну, я сегодня думал, может быть, по книге, но решил, вот, сегодня вопрос-ответ, вот, сегодня книга у меня с собой Ивана Ильина о сопротивлении злу силы, это у нас как-то все надо, как-то тоже, может быть, если вы не возражаете, сделаем такую тоже передачу, может быть, даже возьмем и сделаем по Ивана Ильину. Ну, посмотрим. Вот. Так что еще какую пользу может принести затворник людям? И приносит. Вот, раб Божий Виктор, что заставляет человека из различных видов духовного подвига выбирать именно затвор? Вы знаете, это, ну, в принципе, ну, какой пиковый случай, и святые обычно советуют не выбирать затвор. Обычно для монахов не выбирать. Почему? Потому что в общежитии тебя, ну, ты все время как под контролем, ты находишься в послушании. И тогда уже у тебя, ну, проще спастись, проще. Но затвор – это высшее. Когда, куда уже уходят именно люди уровня преподобного Антония Великого или вот святителя Феофана. Не, даже, то есть для монахов обычно это считается не лучшей идеей. Почему? Потому что это небезопасно. Ты можешь там погибнуть. И погибали. Вот когда в свое время промыслом Божьим Господь благословил мне побывать на Святой горе Афон, я могу констатировать, там что только не рассказывали местные насельники, ну, такие всякие истории, да, но что там, чего только не происходит. Ну, мы и сами там были свидетели кое-чего. Вот, но происходят такие серьезные искушения для особенно вот тех, кто затворники, а сейчас они там тоже есть же, да, всякие карули там, ну, где там у тебя маленькая-маленькая келья, никуда нет никакого выхода, и отвесная там стена такая, вот эта скала, и внизу там, ну, 500 там метров, ну, вот как Останкинскую башню, да, вот ты наверху Останкинской башни, внизу у тебя бездна, да, вот здесь, и она отвесная, а у тебя метр на два у тебя келья, и все. И вот там ты живешь 70 лет условно. Конечно, это очень трудно, затвор. Там чего только нет, и борьба у них там нешуточная с бесами. Там и колесницы эти подъезжают, что ты уже стяжал там эту самую уже благодать, и вот теперь вот приехали ангелы, как пророк Илью, тебе сейчас на небо прям вот заберут. И прям подъезжает реально колесница не во сне, там наяву. Вот, заходи. Ну, если человек действительно пойдет, сядет в эту колесницу, то, естественно, он свалится в эту бездну. И таких случаев тоже есть. Вот там, поэтому это очень опасная вещь. И, но почему выбирают? Ну, именно вот по желанию именно найти максимальный подвиг, да, максимальный результат. Потому что, конечно, это... Ну, если монашество – это совсем спецназ, то это... Еще спецназ спецназа, да? Ну, так уж переведем на наш язык. Вот. Ну, давайте сейчас немножко блиц. Здесь несколько маленьких вопросов без авторства. Что отдаляет нас от Бога? От Бога отдаляет нас все ясно. От нас отдаляет нас от Бога грехи. Ну, то есть то, что мы совершаем грехи, и это отдаляет нас от Бога. Если бы мы... Но мы не можем не грешить. Поэтому мы должны приближаться к Богу обратно через покаяние. Опасно ли земное благополучие? Не то слово. Конечно, опасно. Потому что оно и написано даже об этом в Евангелии, что легче верблюду пройти через игольные уши, чем богатому попасть в Царство Небесное. Конечно, опасно. Но, как Псалтирь справедливо нам говорит пророка Давида, идет богатство, не прикладывай сердце. Если ты не прикладываешь к сердце, к земному благополучию, тогда оно безопасно. Вот. То есть, если Бог дал, Бог взял. Вот как в этом фильме, который сегодня Андрей рассказывал, или вот как в книге Иова. Господь дал, Господь забрал. Все. Благополучие? Благодарим. Неблагополучие, ну, материальное там или какое-то, благодарим тоже. Вот, то есть сердце не привязано. Вот это наш главный уровень безопасности. Вот, как принести, когда с нами поступают несправедливо? Ну, во-первых, надо убедиться, что правда несправедливо, потому что если вдруг с нами поступили так, как нам кажется действительно несправедливо, то мы, если мы обратим внимание, посерьезнее посмотрим, а не окажется ли случайно так, что я сам точно так же поступал, ну, скажем, когда-то, может быть, это было давно там или как. Но я так же поступал и не считал, что это несправедливо. Во-первых. Во-вторых, что значит несправедливо? Ведь если в Божьем промысле есть ко мне какое-то, ну, какое-то действие по отношению ко мне, от меня независящее, особенно если от других людей, то, в принципе, по грехам моим приемлю. Это разве будет... Это как раз... И хорошо, что несправедливо. Вот я вам уже не первый раз эту мысль говорю. Хорошо, что несправедливо поступают. Потому что если бы справедливо, Господь бы поступал с людьми, то людей уже бы не было. Он несправедливо поступает. Он поступает по милости, а не по необъективно, несправедливо. Никак вот он дал заповедь, нарушил, все. Вот поэтому это мы должны с вами на всякий случай помнить и понимать, что... Ну, может быть, в этом конкретном эпизоде я не замешан. Но в прошлый раз мне сошло с рук. Так что мне есть за что, вообще-то, всегда. Вот. И, конечно, благодушно переносить это. Всем мое почтение. Да, в том числе и когда несправедливо. Вот. Что отдалеет нас от Бога, так это было. Так. А, ну да, это эти же вопросы. Вот. Ну, хорошо. Зато сегодня, видите, у нас сегодня немало мы сегодня вопросов с вами разобрали. Так. Ну, давайте теперь, наверное, уже начнем, помолимся, да, сегодня у нас уже наше время эфира подходит к концу. Помолимся за тех, кому сейчас нужна молитва, то есть за всех, за весь мир, да, как говорится, помолимся. Помяни, Господи, о здравии, спасении, посещении, оставлении грехов рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, болящего протерея Александра, болящего иерея Андрея, Евгения Кирилла, болящего монахини Алексии, иерея Алексея, протерея Владимира, матушки Иулии, болящего Алексея, Алексея, болящей Марии, отраковицы Ники, Ирины Сачады Андрея, болящей Веры, Татьяны Евгения, Раисы, Ольги, Олега, Александра, Татьяны, Анастасии, Алексея, Юлиании, болящика Федора, Владимира, Николая, Нины, Валерия, Ларисы, Ирины, Ларисы, Раиса, Вячеслава, Маргарита, Натальи Сачадов, Вадима, Натальи Сачадов, Аллы с Ачадом, праздной Христины, болящих Дмитрия, болящих Татьяны, Михаила, Екатерины с Ачадом, болящих младенцев Василия, воинов Тихона, Илье, Валерия, Никиты, Павла, Андрея и всех вождей воинов за веру Отечества на поле брани сражающихся, рабов Божьих Иерея, Николая, Дмитрия, Ирина, Андрея, Павла, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея и Татьяны, Алексея, Елены, младенца Марии, младенца Татьяны, Марии, Татьяны, болящей Галины, и рабов Божьих болящих Тимофея, Ольги, Анны, Галины, Виктора, Галины, Екатерины, Алексея, Александра, отрока Александра, Нины, Натальи, Людмилы, Ларисы, Елены, Светланы, Георгия, Олега, отроковицы Серафимы, отроковицы Ксении, рабов Божьих тяжких обстоятельствах Ирины, Киры, отроковицы Серафимы, рабов Божьих болящих Игоря и Нины, рабов Божьих Маргариты, Владимира, болящего отрока Макария, Сергия, болящего Капитолины, монахини Марии, Ильи и Сергии Сачад, болящего Анастасии, Владимира, Татьяны, Екатерины, Елены, Василисы, младенца Виктории, младенца Максима, болящей Ольги, Маргариты, Ирины, рабов Божьих Андрея, Марии, Никиты, Марка, и рабов Божиих. Так, сейчас, простите, одну секундочку. Здесь еще у нас сегодняшний протоиерей Александра, протоиерей Константина, Георгия, Никиты, Виктора, Владимира, Дмитрия, Валерия, Татьяны, Игоря и рабов Божиих Василия, Анны, Сергия, всех стены нами упоминаемых и всех православных христиан, я уезжу множество дней, лет живота их. Покой Господи, душу усопших рабов Божиих, святейшего патриарха Алексея, святейшего патриарха Алексея Второго, нового представленного святейшего патриарха Ильи, протоиерея Алексея и радиакона Алексея и рабов Божиих. Алексея Акелина, Клавдии Капитали, Константина Алексеевтины, Бориса Сергия, Владимира преснопоминаемого Сергия, преснопоминаемого Иоанна, Зиновия, Галина Андрея, Марии, Анны, Виталий, Владимира Алексея, Нина, Наталья Льва, Людмила, Дмитрия, Ирина, Наталья, Михаила, Петра, Елены, протерей Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василий, Афанасия, Мария, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Феклы, Федора, Фатинии, Татьяны, Геннадия, Федора, Татьяны, Александры, Прохора, Людмилы, Романа, Валерия, Аркадия, Татьяны, Александры, Татьяны, Станислава, воина, Василия, Наталья, Николая, Владимира, Антонина, Александры, Владимира, Павла, Сергия, Стефана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Екатерины, Валентины, Галины, Бенного, воина, Евгения, воинов Дмитрия, Дионисия, Дмитрия, Даниила, Михаила, рабов Божиих Андрея, Анатолия, Лидии, новопредставленной Галины, Георгия, Сергия, Тихона, Анны Сосродники, Евдокию, Бьянок, Воина, Иоанна, Марии, младенца Светланы, новопредставленного чтеца Алексея, Михаила, Василисы, Иакова, Игнатия, Василисы, Константина, Галины, Раисы, Антонины, Анатолия и всех сдены нами поминаемых и всех векопочивших православных христиан, и уезжу простите всем всякому согрешению, их вольному и невольному, и даруем Господи Царствие Небесное. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры, желаю вам милости Божией, любви, радости, вот, и помолимся, Бога поблагодарим, и надеемся, встретимся с радостью праздник Светлого Христового Воскресения. Да благословит вас Бог!
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени». эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –